Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Дмитрий Никитин, фельдшер скорой помощи. Дмитрий, привет.
Приветствую всех.
Спасибо большое, что пришел сегодня к нам рассказать про себя, про свою профессию, что же это такое за профессия фельдшер скорой помощи. Огромное у меня к тебе количество вопросов. Собственно, первый же из них, чем ты вообще занимаешься и что входит в обязанности фельдшера скорой помощи?
Фельдшер скорой помощи – очень объемная профессия. Наверное, даже в двух словах очень сложно будет сказать, чем мы занимаемся. Но если говорить о том, как это должно быть, по идее, это оказание помощи в ситуациях, угрожающих жизни, безусловно, да. Но по факту мы, конечно, ездим на совершенно разные вызовы. Где-то, наверное, мы отрабатываем за первичное звено, то есть поликлинику. Где-то мы, конечно, свою работу работаем с тяжелыми пациентами, у которых действительно есть угроза жизни. В общем, в двух словах очень сложно ответить на этот вопрос. Давайте, наверное, как-то развернем, чтобы можно было это сделать.
Так, окей, сейчас тогда более подробно будем разбираться. Давай для начала, нужно ли иметь медицинское образование, возможно, высшее медицинское образование, чтобы быть фельдшером скорой помощи?
Чтобы быть фельдшером скорой помощи, нужно иметь среднее специальное образование. Насколько я знаю, сейчас после 9 класса это 3 года и 10 месяцев, после 11 класса это 2 года и 10 месяцев. Вот. Поэтому высшее образование не нужно, чтобы работать фельдшером скорой помощи. Но специальность звучит как лечебное дело, так же, как у врачей.
Я знаю, что у тебя, кроме специальности фельдшера, есть еще высшее образование. В общем, расскажи, пожалуйста, вообще, как так получилось и как ты решил стать фельдшером скорой помощи? Сколько лет у тебя опыта, как давно ты этим занимаешься?
Высшего образования у меня нет. У меня высшее неоконченное образование в юридическом институте. Я его не закончил, поэтому у меня все-таки среднее специальное, по которому я работаю. Закончил я колледж. Поступал я в училище, закончил колледж. Так получилось, что попал в период реформирования. Это было в 2000, дай бог памяти, 2008 году. Вот. Но когда я учился, я уже работал, поэтому рабочий стаж у меня с 2005 года медицинский. Вот в следующем году, наверное, будет такой юбилей, 20 лет медицинской работы.
Почему вообще фельдшер? Почему ты выбрал именно эту стезю?
Наверное, я бы хотел рассказать какую-нибудь красивую историю, почему именно фельдшер, но у меня ее нету. Так получилось, что в августе 2004 года надо было решать уже довольно-таки экстренно, куда дальше идти учиться. В институт я, к сожалению, не попал. Вот. А нужно было еще желательно с отсрочкой от армии найти что-то. Самый оптимальный вариант был — это медицинское училище. Вот. И так я попал туда. Никакой особенной истории в этом нет, поэтому просто стечение обстоятельств по большей части.
Мой один из классических вопросов, который я задаю каждому гостю подкаста «Работник месяца». Как проходит в среднем твой рабочий день, если вообще как таковой среднестатистический рабочий день есть у фельдшера?
Да, есть. У нас, как в том известном меме, каждое утро в нашей организации начинается одинаково. Да. Но единственный момент, все люди разные, работники разные, каждый формирует такой некий свой стиль и делает так, как ему удобно. Я вот, например, прихожу сильно заранее. То есть я прихожу где-то за 40 минут, за час бывает, до начала рабочего дня, потому что объем довольно большой, что нужно сделать. И мне комфортно работать так, не торопясь. То есть прийти, принять оборудование, заполнить огромную кучу журналов, это и наркотические препараты принять, вот, все проверить, может быть, там, позавтракать, ну, и так далее. Вот, чтобы это все не торопясь сделать, там, да, я прихожу заранее. Кто-то там приходит, может, за 15-20 минут. Вот, а так, ну, к началу рабочего дня, а он у нас или с 7 часов бывает, или с 8 часов бывает, с 9 часов, к началу рабочего дня мы должны быть готовы, журналы должны быть заполнены, и мы уже должны быть готовы к, ну, к тому, чтобы начать работать.
А как вообще это происходит? То есть вы постоянно находитесь в машине, да, или есть какая-то комната ожидания, ну, то есть перед тем, как вызов поступит? Я просто представляю себе почему-то пожарных, да, пожарных спасателей. Вот как это происходит с фельдшерами?
Да, что-то похожее, наверное, есть. Скорая помощь — это отдельная организация. Многие думают, что скорая, она где-то в больнице там находится. Вот, скорая — это отдельная служба от больниц. Хотя бывает, что они находятся в одной территории, но зачастую под станцией скорой помощи они находятся отдельно, чаще всего, даже я бы сказал. Вот. И начинаешь рабочий день на своей подстанции, там, где ты работаешь. То есть ты приходишь, принимаешь оборудование, машину, смотришь, кто у тебя водитель, вот, там заполняешь все документы и начинаешь работать на своей подстанции. Со своим рабочим, как правило, планшетом. На него приходит вызов, и ты со своей подстанции едешь на этот вызов.
Ну, то есть вызов может быть какой-нибудь там суперсрочный, условно, какой-нибудь ДТП на дороге, да, или кому-то стало плохо там дома, да, и нужно там что-то помочь.
Все что угодно может быть.
Все что угодно, да?
Абсолютно.
Тогда следующий вопрос. Наверное, вопрос, который я не могу тебе не задать. Я помню, раньше были истории, когда скорая помощь, ни разу скорой-то не оказывалась. Можно было машину сдать, ждать и 40 минут, и час можно было ждать на вызов. Почему так было, и есть ли сейчас нечто подобное?
Я не знаю, насколько раньше. На моей памяти самые большие задержки были, конечно, в период ковида. Действительно, ну, это катастрофические задержки были, но надо сказать, что вызова вообще делятся на экстренные и неотложные. На экстренные вызова вообще как бы считается, что доезд должен быть до 20 минут. Это тяжелые вызова, там, где ДТП какие-то, кровотечения, ну, то есть все экстренное такое, то, что не требует отлагательного, скажем так, медицинского вмешательства и осмотра. Вот. А есть вызова неотложные, где, по идее, до 2 часов бригада должна прибыть на место. Вот. Ну, в ковид, конечно, задержки были там чудовищные. В том числе там и до суток бывало, и больше бывало. Вот. Поэтому, ну, бывали разные времена, скажем так.
Я слышал в одном из видео в интернете, что, допустим, ну, из открытых источников, что если мы берем, допустим, город Нью-Йорк, где очень плотная всякая такая какая-то история, то там приезд скорой помощи или спасателей должен занимать не дольше 8 минут, если мы берем какой-то неотложный вызов, который там прям вот очень срочно нужно быть. Есть ли какие-то похожие нормативы у нас? Отличаются ли они по городам? Условно же есть у нас, допустим, какие-нибудь отдаленные, да, села, деревни, куда ты за 8 минут физически не доедешь, потому что ближайшая подстанция скорой помощи находится там условно в 100 километрах.
Я могу сказать за свою организацию. Я работаю в Московской области. У нас норматива 20 минут на экстренный вызов. Наверное, на федеральном уровне, скорее всего, такие же нормативы. Ну, конечно, бывает разное. Можно и на переезде встать где-то, да, на железнодорожном. И пробки могут быть, еще что-то. Ну, конечно, бывает и больше, без сомнения. А бывает, что бригада где-то рядом находится. Бывает, что и быстро приезжает. Ну, это воля случая, как повезет. Как правило, бригада не ждет вызов, а вызов ждет бригаду.
А скажи, пожалуйста, сколько времени, сколько часов длится одна смена? Какой вообще график работы? Это 5 через 2, либо 2 через 2, либо 1 через 1? И какое количество вызовов в среднем может обработать одна бригада за день?
Как правило, работа суточная у нас. Бывают и полусутки работаем. Полусутки как дневные, так и ночные бывают. За сутки... Там в среднем, может быть, от 9 там, до 14 вызовов, если подстанция, так скажем, где-то немножко в отдалении от Москвы. Чем ближе к Москве, тем как правило, плотность населения выше и вызовов больше. Может быть, и 20, и 24 вызова за сутки бригада делает. Поэтому по-разному. А бывает, что дальние перевозки у нас тоже бывает такое, и бригада может там на несколько часов с одним пациентом выбыть. Поэтому, конечно, общее количество вызовов будет меньше в таком случае.
Давай поговорим немножко более подробно про разницу технического обеспечения, да, того, как сейчас все это работает, потому что я помню раньше, ну вот ты работаешь с 2005 года, примерно в следующем году, как ты сам сказал,
юбилей уже. Я работаю с 2009 года, вот, поэтому 15 лет получается, именно если брать на скорой.
То есть уже юбилей, да?
Да, уже юбилей в июле был.
То есть 15 лет на скорой. Вот насколько сильно поменялось техническое обеспечение, да? Насколько сильно лучше стали машины, да, сами скорой помощи, оборудование, которое в этих машинах находится, обеспечение лекарствами и так далее. Потому что я раньше помню у себя в городе, там, в середине, в конце нулевых еще рафики ездили даже.
Да, было такое. Рафики я не застал, буквально чуть-чуть. Но у нас, конечно, долгое время были газели, УАЗ был. Вот такие газели, не которые сейчас с высокими потолками, где светло, тепло и комфортно работать. Вот, а газели были немножко другие, скажем так. Вот, да, очень сильно поменялось оснащение бригад за это время. Очень сильно. И оборудование поменялось. И, наверное, уровень подготовки, соответственно, тех, кто работает, поменялся, потому что требования стали сильно выше, и с каждым днем они становятся выше. Требования, в том числе, тех организаций, которые контролируют работу скорой. Соответственно, надо этим требованиям соответствовать. Вот, поэтому, конечно, все меняется.
Знаешь, такой вопрос, который я не могу тоже тебе не задать. Есть ли какие-то определенные... Ну, я знаю, что они есть, да? Просто немногие люди знают определенных нормативов, которые есть в организации, да, собственно, скорой помощи. И условно, что делать, когда скорая помощь приезжает на вызов? Почему-то я сталкиваюсь с тем, что, ну, несколько раз сталкивался, что вот... Приехала бригада скорой помощи, фельдшеры пошли, собственно, на сам вызов, поднимаются на этаж, а водитель скорой помощи стоит, собственно, в этой самой машине и не имеет права куда-то отъезжать. Почему
да,
так?
Все верно. Водитель не имеет права отъезжать никуда, потому что, возможно, понадобится эвакуация пациента. И, возможно, даже пациент не может, допустим, идти, его надо будет нести. Для этого машина должна дежурить у входа и покидать место, допустим, там у подъезда где-то, да, она не может. Потому что это может стоить кому-то жизни. Поэтому, безусловно, все так и есть. Водитель, более того, он отвечает за оборудование. Да, если он не может уйти от машины там куда-то с нами, допустим, на вызов, он остается в машине и ждет команды.
Угу. А как это происходит? У вас рация или как-то еще? Вот когда, как нужно сообщить водителю, да, что вот вы сейчас спускаетесь со срочным пациентом?
Нет, никаких раций нет, как правило. Просто можем ему позвонить и сказать.
Угу. Готовь.
Да.
Есть ли GPS-трекинг? Потому что мне тоже один водитель скорой помощи прям говорил, что у него в машине стоит GPS, и даже вот он на полметра не может сдвинуться, чтобы выпустить колонну, хотя это теоретически возможно было, то есть он не покидал бы место, он также оставался у входа, просто ему нужно было сдать на полметра назад. Он говорит, ребят, я правда не могу, по правилам у нас очень все строго регламентировано. Сейчас, если я заведу машину и куда-то сдвинусь до того момента, как бригада вернется, то, собственно, за это будет плохо. Есть такое?
Да, есть ГЛОНАСС в каждой машине. И еще раз скажу, что без команды старшего по бригаде, который отвечает за все, водитель ничего делать не должен. Водитель полностью подчиняется старшему по бригаде. Угу. Вот. Поэтому, ну, такая иерархия, она довольно строгая, ее нужно соблюдать, потому.
Ну, такие правила, они написаны не просто так.
Конечно. Правила написаны как кровью, как говорят, да, техника безопасности. И огромное количество случаев, когда там водитель, например, он подъехал к вызову, выпустил бригаду вот дверью, чтобы удобно было, да, даже там вот это вот обычно учитывать, чтобы удобно было выходить. И, например, там зимой в частном секторе водитель, пока бригада на вызове, решает развернуться где-то в частном секторе и вернуться на место вызова, да. Водитель отъезжает буквально там квартал, и машина успешно садится в снегу. Да, и не может из него выбраться. Выходит бригада, машины нет. Да, там. А дальше уже как повезет, и что с пациентом, да, и что может быть, соответственно. Надо думать. Вот элементарный случай. Один из там тысяч.
Окей, еще по поводу, мне интересно поговорить регламентов. Вот состав бригады скорой помощи. Сколько человек, кто эти люди, кто за что отвечает?
Состав бригады скорой помощи регламентирован приказами Министерства здравоохранения, которые все у нас прекрасно знают. Это бригады вообще бывают, скажем так, линейные, общепрофильные. Бывают врачебные бригады линейные. Бывают бригады анестезиологии и реанимации, вот, которые по-разному комплектуются. Линейная бригада может состоять из двух фельдшеров, может состоять из фельдшера и медсестры. Врачебные бригады, как правило, комплектуются тоже врач с фельдшером, либо врач с медсестрой. Врачи в основном одни не ездят, только с кем-то. Вот. Ну и анестезиология, реанимация, как правило, работают втроем. Вот. То есть это, соответственно, врач-реаниматолог, и либо фельдшер-фельдшер, либо фельдшер-медсестра. Как правило, это так.
А есть ли какая-то вообще, ну, внутренняя градация, да, условно, что вот есть там... Сейчас я объясню, что я имею в виду. В общем, есть скорая помощь, просто машины, да, которые ездят на вызовы, да, если, конечно, можно говорить слово «просто», да, и белые машины. И я видел желтые машины реанимации, которые постоянно с мигалками, то есть, ну, условно, едет скорая помощь белая, она включает световой сигнал, но она не едет с мигалкой и не торопится куда-то. А реанимация постоянно, желтые машины туда сюда максимально быстро со всевозможными светошумовыми маячками, чтобы максимально быстро проехать. В общем, что так, почему, и возможно, там есть тоже свои какие-то регламенты.
Да, есть регламенты, есть автомобили разных классов, в том числе разных уровней комплектования. Это машины класса А, Б и С. Вот, и, соответственно, на реанимации самые укомплектованные автомобили и оборудование там довольно-таки сложное и, скажем так, там немножко расширено по сравнению с линейными бригадами. Хотя на линии в целом тоже все есть для работы, но на реанимации там немножко посложнее все. Вот. И автомобили реанимации, они, как правило, желтые. Хотя это тоже не показатель, и автомобили с реанимацией ставят на линию очень часто. И бывает, что и на линии желтые автомобили работают. Когда мы ездим по дорогам, мы, как правило, используем маяки для обозначения того, что бригада вот в пути. Не всегда используем звуковую, да, звуковое обозначение, но с маяками, как правило, всегда ездим. Вот. А уже звуковое – это по ситуации, чтобы обозначить, что мы, нам нужен приоритет на дороге.
А, окей, давай вот разберем такую вот ситуацию, значит, ну, наверное, самую стандартную. Позвонил, поступил вызов, человеку стало плохо каким-то образом, вы приезжаете на место, что дальше?
Дальше бригада работает согласно протоколам оказания помощи, которые прописаны. Бригада проводит осмотр, ставит диагноз и оказывает помощь, которая положена по протоколам и алгоритмам оказания помощи. Ну, все.
В чем отличие именно на вызове работы врача, фельдшера и медсестры?
Врача и фельдшера ни в чем. Абсолютно одинаковые требования к работе. Это все тот же осмотр, постановка диагноза и дальнейшее лечение. Единственное, что может быть, врачебным бригадам выпадают вызова, ну, в среднем посложнее, как бы стараются давать. Хотя это тоже не всегда так. И многие коллеги подтвердят, что фельдшерам очень часто перепадают тяжелые вызова при наличии врачебных бригад.
Так, очень часто скорая помощь работает в комбинации с другими ведомствами, да, это МЧС, пожарные спасатели, ГИБДД. Вот расскажи, пожалуйста, про чем отличаются вызовы, когда приходит вызов там от, ну, условно, там пожар, да, от какой-нибудь, не дай боже, случился, или там серьезное ДТП, где нужна бригада скорой помощи, либо там ДТП и еще МЧС приехали, чтобы как-то автомобили разрезать, если там что-то случилось прям сильно сложное. Вот как-то это отличается, или это тоже просто вызов приходит на планшет, и вы едете, и там уже дальше информация приходит?
Никак не отличается, вызов приходит на планшет. Единственное, что есть такое понятие, как ЧС, о котором докладывается руководству, в том числе старшему врачу смены. Вот. И на каждом ЧС есть ответственное лицо. Это может быть представитель МЧС, который руководит на месте чрезвычайного происшествия, скажем, какой-то пожар, да, и скорая стоит и ждет, там никуда она не лезет, ни в какое там пламя, стоит и ждет команду, когда можно будет, там, ну, нужна будет скорая помощь кому-то там, соответственно. Без команды никто ничего не делает. Вот. Ну, с МЧС мы очень часто взаимодействуем, потому что зачастую нам нужна их помощь с тем, чтобы эвакуировать пациента, особенно если он много весит и нести некому. Поэтому мы очень часто просим МЧС приехать и нам помочь в этом.
Давай так, вот бывают иногда случаи, к сожалению, они у нас еще иногда случаются, когда на дорогах общего пользования происходят крупные аварии и требуется не одна карета скорой помощи. В общем, в этом случае как это происходит? Это из одной подстанции приезжают кареты, либо любые ближайшие, если это срочные, и кто там старший, кто как вообще-то определяется, кто отвечает за одного пациента, кто отвечает за другого, как вот это взаимодействие происходит, когда карет несколько?
Очень хороший вопрос. Зачастую ближайшей бригадой, которая окажется на месте, будет случайная бригада, которая проезжает мимо. Самая частая история, особенно если это какая-то трасса. Вот. Бригада, которая оказывается первой, она становится на сортировку больных. Она занимается сортировкой. Она оценивает ситуацию, она докладывает о ситуации, соответственно, на центр и запрашивает то количество бригад, которое нужно. И проводит сортировку больных по тяжести. Вот. Далее, ну, это может быть, например, фельдшерская бригада из одного фельдшера. Вот у меня там тоже такое было и не раз, да, когда оказываешься просто вот проезжаешь мимо, оказываешься в эпицентре. Мы всегда обязаны остановиться, если мы увидим ДТП, там, неважно, даже если мы, ну, не с тяжелым больным, например, да, никто, там угрозы жизни нет, мы останавливаемся даже с пациентом, если видим какое-то ДТП. Мы встаем на сортировку, а дальше уже, если приезжает врачебная бригада, они становятся на сортировку, либо это может быть бригада медицины катастроф. Это отдельная служба, которая не в составе скорой помощи находится. Есть и такая служба, как медицина катастроф. Они приезжают в том числе на массовые ДТП, и становятся, тоже сортируют пациентов, руководят бригадами скорой и тоже оказывают помощь, без сомнения.
Наверное, страшный сон смены. Что делать, если карета скорой помощи попала в ДТП?
Да ничего не делать. А что, уже поздно что-то делать? Ничего не делать. Конечно, сообщается старшему врачу смены об этом руководству скорой помощи. Если это какое-то серьезное ДТП, ну, вызываешь коллег своих, надеешься на лучших. Не знаю. Тут уже ничего не сделаешь. Уже такое произошло, к сожалению. Лучше избегать, конечно, таких вещей. Стараться не нарушать правила, чтобы... Ну, конечно, да, это не всегда от нас зависит.
Ну, окей, вот сейчас просто предлагаемые обстоятельства. Вот давай вот разберем два случая. Первый случай. Произошло ДТП, ну, и карета скорой помощи не может продолжить движение, и она с пациентом, которого нужно везти в больницу. Что в этом случае происходит? И второй случай. Карета скорой помощи попадала в легкое ДТП. Кто-то просто там чиркнул, зацепил, там царапинку поставил, а у вас срочный пациент. Что в этом случае происходит?
Абсолютно неважно, какое ДТП, легкое или нелегкое, бригада, точнее, автомобиль уже не может кидать место ДТП, вызывается другая бригада, передается пациент, даже если там царапина, трещина, не знаю, там все что угодно, все это оформляется, и машина, она не может продолжать работу, пока не будет все оформлено.
Ну, то есть европротокол в этом случае тоже не применим, даже если там просто две царапины?
Даже если просто две царапины, конечно. Это же машина-то, она же не личная.
Ну, конечно, да, да-да. Мне просто, то есть упрощенная какой-то системы, если там все суперлайтово, нет, да?
Вот никакой оно, в любом упрощенной случае. Системы нет.
Давай так, как вообще вот фельдшера, да, если можно так правильно говорить, да, фельдшеры относятся к, вот, я не знаю, как правильно это и корректно назвать, наверное, постоянным клиентам, да, у нас есть некоторые категории граждан, которые по несколько раз в неделю вызывают скорую помощь по каждому условно чиху, да, и очень сильно мнительный, а по факту ничего там страшного не происходит, все знают свои диагнозы, просто, ну, следуйте рекомендациям врача, но нет, каждый раз скорая помощь, ты вот час туда, час обратно время тратишь. Вот насколько часто такие пациенты есть, и как с ними вообще взаимодействовать, как с ними работать?
Такие пациенты есть, наверное, в каждом городе, в каждом регионе. Если ты работаешь на скорой, в своем регионе ты таких знаешь. Но у нас такая специфика, мы работаем в Московской области и по всей территории Московской области. У нас бывают дислокации, туда, где, например, бригад не хватает, мы приезжаем работать. Вот, и мы там тоже сталкиваемся с постоянными клиентами. А дальше это все зависит от работника, люди разные. Вот, конечно, это зависит и от, не знаю, там, от чего, от усталости, от разных факторов. Ну, конечно, лучше снисходительно относиться к таким гражданам с пониманием и, не знаю, там, свою усталость и разные там свои вещи на таких больных не срывать. Конечно, желательно так.
Почему бригада скорой помощи, когда заходит в дом или в квартиру, не разувается?
Не разувается, не надевает бахилы. Извечный вопрос. Я не знаю, сколько ему... Это, наверное, как курица и яйцо.
Что было раньше?
Вопрос, да. С начала времен, уже сколько лет, десятилетий, эти бахилы постоянно все обсуждают, хотя уже миллион раз сказали. Бригада скорой помощи не разувается как экстренная служба, да, так же, как пожарная, так же, как полиция. Не разувается эта служба экстренная, потому что скорую вызывают, когда есть угроза жизни. Почему не надевают бахилы? Потому что есть техника безопасности, и в бахилах бригада может получить производственную травму. Если медработник сломает условно ногу, зачастую там мы приезжаем, есть какие-то лестницы, мраморные ступеньки, скользкие там или еще что-нибудь. Если бригада сломает ногу, никто и производственную травму не оплатит, и никому это не нужно. Поэтому зачем нам нарушать, ради чего правила? Которые уже есть, утверждены Минздравом, чтобы что. Никакого смысла в этом нет. Поэтому, так как бригады не обязаны, они это не делают, и не надо этого требовать. Мы же не требуем то, что, там, не знаю, нам не должны, никто не должен делать. Поэтому, как бы, ну, как-то так. А потом разуваться, вот вы представляете, люди работают условно сутки, да? Представляете, они разуются и будут у вас сидеть вот.
Не, я вообще, я прекрасно понимаю, почему...
Я просто вот говорю, да? Ничего приятного в этом не будет. Я вас уверяю. Проще вытереть пол раз там и все, и забыть об этом.
Я прекрасно понимаю, почему это происходит, да, я, ну, просто я не мог этот вопрос не задать, потому что многие постоянно об этом спрашивают, и кто-то
вот
даже возмущается.
Могу сразу сказать, если кто-то вызывает скорую, просто закатайте вот свой ворс, ковры, паласы, не хотите, ну, допустим, там не закатывать, положите газеты какие-то, да, подготовьте документы, стулья, выключите телевизор и ждите бригаду. Что, потому что вот каждый раз мы вот заходим на вызывание, одно и то же, документы начинают поиски, хотя у нас есть регламенты по времени, мы тоже там находиться особо долго не можем. Но об этом сейчас расскажем, да? Поиски документов начинаются, телевизор орет, радио играет и бахилы. Вот мы теряем время на вот это вот все.
Ты говоришь, долго находиться не можете. Какой регламент, сколько времени?
Да, у нас регламентировано время до получаса. 29 минут, если быть точнее, мы должны по алгоритмам оказать помощь, если там ничего экстраординарного нету. Бывают исключения из этого, например, там нарушение ритма, оно там, как правило, чуть дольше там времени нужно, или если очень сильно повышается давление, бывает, что его снижают в течение длительного времени, там за полчаса не уложится. Но так, в целом, есть рекомендации, в которые лучше укладываться. Это 29 минут.
Что по поводу перерыва на покушать, перерыва на кофе, если они как-то регламентированы или когда успел, тогда успел?
Нет, все регламентировано. У нас регламентировано коллективным договором. За сутки у нас есть два перерыва по 30 минут на прием пищи. Это, ну, если брать Московскую область, это перерыв с 12 часов до 5 часов. Там полчаса на обед. И с 19 часов до полуночи там ужин у нас.
Максимальное количество смен, которые можно отработать в месяц или подряд, какие вот тут нормативы тоже есть ли они вообще?
Есть нормативы. После суточного дежурства должен быть перерыв обязательно, минимум 4 часа. Вообще больше 10, если я не ошибаюсь, суток работать нельзя в месяц. Вот. Но я длительное время работаю на ставку, поэтому я сильно не перетруждаюсь.
Ну, то есть это у тебя тоже суточное дежурство?
В основном суточное дежурство. У меня на ставку выходит 6 суток, как правило, и двое полусуток, либо 7 суток.
Если не секрет, вилка зарплат по Московской области и Москве. Какая у фельдшера скорой помощи?
Не секрет, но у нас поменялась система оплаты, и довольно сложно сейчас высчитать. Примерно я вам скажу так, что базовый оклад фельдшера составляет 28 тысяч, который может быть увеличен за счет категории, стажа. Вот. И, ну, чистые на руки, вот я ребят спрашивал, получают, если без стажа, без категории, от 45 тысяч получается, может быть, там, до 100 с чем-то.
А если стаж вот. Категория?
Ну, я говорю, 100 с чем-то будет, если стаж категория. 100 с чем-то будет. И плюс еще, я извиняюсь, есть такой нюанс, как работа одному, то есть одиночество мы его называем. За это тоже там есть доплата, пускай небольшие, но они есть там. Нам обещали до 32 тысяч, но пока вроде там меньше выходит.
Если... Одиночество это с водителем имеется в виду все-таки? Или прям
да,
вообще?
Ну, конечно, с водителем, да.
Давай так. Работа, сопряженная со стрессом, да? Как с ним справиться? Как, собственно, самому не стрессовать, да? Как отдыхать, особенно там после какого-нибудь тяжелого вызова, когда, ну, что-нибудь случилось прям серьезное?
Хороший вопрос. Если что-то случилось серьезное, надо уметь переключаться, иначе сойдешь с ума. А вообще, для этой должности очень важен очень широкий, обширный набор качеств. Это и ментальные качества, стрессоустойчивость, самообладание в любой ситуации, сохранение контроля над происходящим, холодная голова, потому что бывает, что ситуация выходит из-под контроля прямо на твоих глазах, там, да, и нужно уметь с этим справляться. И эта работа не для каждого, безусловно. И нужно помнить, что работая на скорой, ты всегда находишься на чужой территории, да, в отличие от, допустим, работа в стационаре, в больнице где-то, где ты всегда в тепле, там и так далее, и с кучей коллег. Здесь ты один и на чужой территории, поэтому нужно определенные нюансы. Но я стараюсь вот все-таки ребятам, которые приходят к нам работать, я молодых сотрудников стараюсь обучать не только медицинским каким-то нюансам, но и правилам поведения. Вот, потому что это очень важно. Допустим, заходя там на вызывая, очень часто ты бываешь один, и не пускать за спину, например, там каких-то родственников, тех, кто тебя встречает, что люди разные, может быть, все что угодно абсолютно, ты не знаешь, куда ты идешь, что там тебя ждет. Это может быть и притон, это может быть просто неадекватные люди, наркоманы, все что угодно. Поэтому очень много нюансов, не носить фонендоскоп на шее, в том числе, да, вот, разные такие вещи. Это, ну, хорошо, если повезет с наставником, и большой объем такой информации будет дан молодому сотруднику. Я считаю, это обязательно нужно знать. Вот, и вообще, я считаю, от наставника очень много зависит, чтобы влюбиться в эту профессию и в ней остаться.
Некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю, который приходит к нам в подкаст. Для тебя, в твоей профессии, что самое сложное?
Самое сложное и самое трудное, я думаю, это вызовы, где ты ничего не можешь сделать. Каким бы ты хорошим, грамотным не был, бывают случаи, когда ты бессилен. И даже если ты, допустим, правильно ставишь диагноз, если ты очень хорошо все умеешь, не всегда ты можешь помочь. И это очень тяжело. Особенно если там, при тебе человек умирает, и ты ничего не можешь с этим сделать по объективным причинам. Это может быть и онкология, это могут быть тяжелые травмы, молодые смерти, дети и так далее. И ты просто ничего не можешь с этим поделать. Это тяжело.
За что ты любишь свою работу?
Свою работу я люблю за то, что она непредсказуема. Ты никогда не знаешь, что будет через условные 5 минут, где ты окажешься, с кем ты будешь. Может в любой момент, в любую секунду что-то произойти. Ты можешь просто проезжать мимо чего-то, хотя ты едешь там условно на обед. Ты можешь попасть в любую ситуацию, вообще непредсказуемо. Вот. Это определенный адреналин, и коллеги не дадут соврать. Работа на скорой помощи, она зачастую вызывает просто непреодолимую такую зависимость. Да, то есть люди подсаживаются на это. Если люди работают больше пары лет, как правило, они остаются уже на скорой. Основная часть отсеивается. А вообще вот молодые специалисты, когда приходят, ребята после учебы работать, как правило, по моим наблюдениям, около 2 лет требуется для формирования готового специалиста. Первый год, как правило, люди впитывают работу других, смотрят. Хотя вообще они могут оказаться и в одиночестве, в том числе в первый год работы. Такое тоже есть. Вот. Но в идеале, конечно, чтобы они хотя бы обучились у более опытных. Вот первый год работы, по моим наблюдениям, в основном люди смотрят, как работают другие, учатся у наставников. Вот, а второй год работает формирование своего стиля, там каких-то нюансов опроса, и многие даже опытные, допустим, фельдшера, которые много лет отработали, они немножко по-разному там подходят ко всему, и им дискомфортно, может быть, даже смотреть на работу коллег, может быть, там у них какое-то свое клиническое мышление, свой взгляд, то есть в этом плане все-таки немножко работа такая творческая, и каждый подходит к ней по-разному. Вот. Поэтому, ну, надо это тоже проговаривать.
Еще один момент, который я хочу уточнить у тебя. Премия «Фельдшер Подмосковья» 2023 года. Что за премия? И, я так понимаю, она у тебя?
Да, премия у меня. Не только у меня. Это премия от правительства Московской области, где награждается несколько десятков фельдшеров по области. Ну, проводится определенный конкурс, и награждаются ребята, которые давно в профессии, отработали минимум, если я правильно помню, 10 лет. Вот, проводится конкурс, и по результатам конкурса награждаются данной премией.
Супер, ну, мои поздравления с тем, что ты ее получил.
Спасибо большое.
И спасибо большое тебе, Дмитрий, что пришел сегодня к нам в подкаст, рассказал про себя, про свою непростую профессию. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Дмитрий Никитин, фельдшер скорой помощи. Дмитрий, еще раз спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу.
Огромное спасибо за приглашение.
Хотим поделиться с вами новым релизом нашей студии. На всех платформах вышел подкаст «Глубоко о женском». Каждый эпизод — это нескучный, деликатный и заботливый рассказ о здоровье женщины и важных изменениях, с которыми она сталкивается в течение жизни. В студию приходят врачи, доктора медицинских наук, сексологи, диетологи и другие эксперты, которые просто и понятно объясняют, как девушкам заботиться о своем теле, чтобы оставаться активной и здоровой в любом возрасте. Подписывайтесь и не пропустите новые выпуски. Ссылка в описании. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках и пока-пока.